Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров. И сегодня мой гость Алексей Павлович Козырев.
Здравствуйте.
Алексей Павлович, вам всем известен. Заместитель декана философского факультета МГУ. Наш давнишний автор, потому что практически целый год вы не были на волнах радио «Радонеж». Я очень рад сегодня поговорить, потому что хотелось бы осмыслить, ну, философски, не философски, но, по крайней мере, вы человек, привыкший анализировать все, что не попадя, потому что ваша профессия такая.
Никуда не денешься.
Да, аналитиком быть. Мы справляли прошлый год или отмечали прошлый год под идеей столетия революции. И уже проговорили здесь очень много, и на наших волнах, в общем, как бы практически все выяснили. Поэтому мне интересно было бы скорее узнать, как вы оцениваете то, как отмечали столетие, вот эти события, на что акцентировало общество, СМИ, отдельные личности, ну, государство, конечно же, на чем были акценты основные политической памяти, да, памяти нашего народа, столетия революции.
Ну, вы знаете, концепция осмысления нашей истории, она идет вот с недавних пор под идеей таких вот пяти этапов исторического развития в их континуальности, в их преемстве. Это Киевская Русь, Московская Русь, имперский период в российской истории, советский период и постсоветский период. И идея такова, что все эти периоды диалектически связаны друг с другом и представляют собой славные этапы истории одной страны. Вот. Эта идея, мне кажется, начала терпеть крах, не успев, что называется, сотвориться. 2014 год, когда происходит Майдан, так называемая революция достоинства, так называемая, потому что никакой революции на самом деле не была, это был олигархический переворот.
А сейчас еще и достоинства, к сожалению.
А сейчас еще и достоинства мало. Нет. И вот оказывается, что Киевская Русь, это вот как бы уже и не наше наследие. Мы устанавливаем памятник Владимиру судорожно. Сначала неудачная попытка установить его на Воробьевых горах, затем на Боровицком холме. Вот как бы пытаясь постфактум апроприировать себе, присвоить себе эту часть нашей истории. И, наверное, по праву, потому что, вообще-то говоря, ну, как мы можем отделиться от Илариона Киевского, да, от слова о законе и благодати. Вот, но, тем не менее, все-таки что-то такое натреснуло, что показало, что, вообще говоря, Киевская Русь стала эксплуатироваться нещадно, как наследие другим государствам, которая даже думала себя переименовать вот таким образом и назвать себя таким образом, Киевская Русь. И теперь вот 2017 год, когда возникает вопрос, а было ли преемство между имперским периодом российской истории и так называемым советским периодом? То есть 2017 год это что, был год такого диалектического перехода, пассажа, или это был все-таки год разрыва? И вторая идея, которая озвучивается нашей официальной политикой памяти, это идея примирения. Примирение нации, примирение белых и красных.
Вот это меня очень озадачило тогда.
Идея тоже звучала.
Очень странная идея, потому что, да. ну вот, как вот, например, мы с вами будем примиряться? Вот в каком смысле примиряться?
Если это
где не белые, где не... Ну, красные где-то еще есть. А белые тоже. Но ни красные, ни белые, вот нынешние, в значительной степени не несут ответственности за то, что было тогда.
Да, если это примирение возможно, то тогда возможен этот диалектический пассаж. Тогда надо сказать, что мы забыли про рознь, про гражданскую братоубийственную войну, про гонения на церковь. Мы не можем этого забыть. Да? И я вообще не понимаю, как можно кого-то примирить в прошлом. Как можно примирить двух братьев, один из которых ушел вместе с Белой армией, с Врангелем, в Европу, в Галлиполи, и потом в Белград, допустим, и другого, который стал красным комиссаром, и которому даже упоминать было запрещено о том, что у него есть брат. Не дай бог он об этом вспомнит, и его тут же на распыл отправит. Как это можно примирить? На мой взгляд, ничего в прошлом примирить нельзя. История, она произошла так, как она произошла. Мы можем примириться с нашим братом, с которым мы поссорились здесь и сейчас, да, и то мы знаем, как это сложно сделать. Поэтому, наверное, это примирение, оно должно стать каким-то актом коммеморации. То есть мы должны вспомнить то, что мы насильственно забывали, вычеркивали из нашей памяти, из нашего прошлого. Ну, например, поставить в Крыму памятник барону Врангелю. Я считаю, что давно пора сделать. Я недавно был в Иркутске на конференции, посвященной памяти Валентину Григорьевичу Распутину, замечательному нашему писателю, иркутянину, вот, и видел памятник Колчаку, который стоит в 100 метрах от могилы Распутина. Вот, так почему мы не поставим памятник Врангелю? Врангель — это гораздо более достойный генерал, который спас русскую армию, который вывел ее, эвакуировал ее из Севастополя и спас жизни тысяч и тысяч русских людей, достойных людей, которые остались верными воинской присяге. Уже хотя бы за это, даже если Маяковский, там мне рассказывал старый еврей Павел Ильич Лавут, да, вот описывает бегство барона Врангеля, и то старается с достоинством показать этого человека, несмотря на то, что это стихотворение писалось в советской культуре. Почему же мы не поставим памятник, да, человеку, который, по всей вероятности, был насильственно уничтожен, отравлен, умер преждевременно во время своего визита краткосрочного в Париж и похоронен в русской церкви в Белграде. Вот такого рода примирение, когда мы, может быть, я не говорю, что надо ломать и крушить те памятники, которые сейчас стоят.
Вот, но я и хотел, да, об этом-то сказать, что, на мой взгляд, это не послужит примирению, эти памятники. Потому что сейчас во всем мире, не только у нас или на Украине, идет война памятниками и против памятников. Мы же видим, что происходит на Украине. Ну ладно, Ленинопад там этот, я его, честно говоря, поддерживаю, потому что этих маленьких гипсовых, покрытых золотином там или серебрином Ленинов, это, они и не памятники культуры, а ничего, они просто монументальная пропаганда советской эпохи. Ничего другого.
Надо убирать.
Вот это такие вот мусор-то нужно убирать. Но, с другой стороны, мы видим, что начинаем убирать мусор, а потом убиваем и идеи, а потом и людей начинаем. Потом смотри, что происходит в Штатах. Стояли великолепные памятники там Южной армии. Люди, в общем-то, тоже достойны, не менее достойны, чем Врангель или Колчак там, и так далее, и так далее. И вот сейчас толпы негров, почувствовав свою силу, сносят вот эти монументы. И во всем мире чувствуют, что... А у нас доска Маннергейму в Питере.
Ну, это очевидное безобразие, конечно. Я считаю, что ни в коем случае таких вещей допускать нельзя. И, по всей видимости, они возможны либо как недоразумение, либо как акт чьей-то злой воли.
Нельзя что? Ставить доски
или сносить? В данном случае доска Маннергейму и памятник Врангелю — это не одно и то же. Потому что Маннергейм — это, по сути, генерал врага, вот, напавшего на нашу страну.
Но он же, ну, и бывший генералом царской армии был, один из самых замечательных царских.
Ну, давайте Власову поставим
памятник. Вот, вот России, вопрос.
Да? Вот, нет,
кому ставите как?
Нет, нет, ни в коем случае. То есть, все-таки памятник — это не напоминание о том, что вот такой человек был, а это признание некоторых заслуг определенных. То есть, опять-таки, мы ставим памятники Николаю II, святому для Русской Православной Церкви. Но это не значит, что Николай II во всем был безупречным политиком, но итог его жизни – это все-таки плюс. Он принял мученическую смерть, он стал святым.
Да, и прославили его не как благоверного, скажем, царя.
Причем я был в Сербии, в Овчарско-Кабларском ущелье, в одном из храмов. Рассвет сербской монастырской культуры, как раз 30-е годы 20 века, когда у нас были гонения на церковь, а там в богоспасаемом христианском государстве строились храмы, строились монастыри, и я видел икону, фресковую икону Николая II, написанную в 37-м году. Вот, то есть это совершенно поразительно, да, до еще прославления его зарубежной церковью, вот, сербы уже рисовали государя-мученика как святого. То есть вот в данном случае мы, ставя памятник, признаем, что итогом жизни этого человека был путь к Богу, защита своей нации, вот, ну, какие-то благие намерения, которые не просто были благими намерениями, но воплотились в каком-то реальном историческом результате.
Памятник — это всегда аксиус акт. Аксиус, Аксиус.
Аксиус, 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 да, да, да. Вот, причем, конечно, это акт некой посмертной коммеморации, посмертного признания, то есть я не очень сторонник того, чтобы ставили памятники живым людям, вне зависимости от того, герои Советского Союза там это или епископы церкви.
Ну, вообще, это сомнительная затея. Мало того, памятник — это дорогая вещь, и понятно, что она имеет весьма коммерческую составляющую. Поэтому многие просто скульпторы или там архитекторы зарабатывают. Сейчас вот это количество предложений поставить памятник тому или другому, мне епископ Тихон Шевкунов говорил, что ну, чуть ли не каждый день приходит и предлагает поставить памятник.
Памятник же может быть и нерукотворный. Мы прекрасно помним оду Горация, который перевел на русский язык блестящий Александр Сергеевич Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». И поэтому памятником может быть и художественное произведение, и фильм, да, произведение кинематографии. И вот когда мы ставим памятники нашим святым в виде фильма «Матильда», премьера которого состоялась 25 октября, то есть в день, который мог бы, ну, по старому стилю, да, был днем штурма Зимнего. Это, конечно, тоже ляп такой в политике памяти национальной, культурной политике памяти.
Кстати, как вы считаете, это ляп, недоразумение или вызов? Очень же мало было проинвестировано проектов, которые говорили об этих событиях. Вот «Матильда», скажем, о Троцком. Фильм, скажем, от Ленина, да?
Да, ну, здесь можно быть сторонником конспирологического развития событий, что кто-то там где-то собрался, посидели, хорошо поговорили и решили, а вот давайте мы на 25 число поставим вот такой вот фильм, чтобы расколоть нацию, чтобы посмеяться, чтобы поиздеваться.
Поглумиться.
Поглумиться. Я не конспиролог, и поэтому я не буду таких вот чрезвычайных гипотез строить, но иногда действительно можно сделать определенное умозаключение и предположить, что вот как у Элиота, знаете, не взрыв, но всхлип. Вот, то есть отметить революцию не каким-то пафосным событием, как с положительным, так и с отрицательным каким-то коннотатом, а вот именно таким всхлипом, пародией, как бы пародийность современной культуры, ее мыльность, ее клиповость, ее такая сусальная сентиментальность. Вместо трагедии давайте мы соплей подпустим, да, вот, потому что я считаю, вот то, что, может быть, недостаточно было акцентировано и прозвучало в 17-м году, что, конечно, революцию 17-го года надо помнить, и надо ее постоянно вспоминать, но вспоминать не как праздник, а как трагедию национальную.
И мне кажется, да, что вот это воспоминание, которому мы предавались целый год, целенаправленно даже, многое открыло. Во-первых, открыло неоднозначность того, что произошло. Что это не было просто, ну, так сказать, политический переворот одной партии, а что причины были гораздо глубже. Вот как Святейший говорил, причины революции можно проследить просто до Петровской, и, может, даже еще глубже, до Петра. Накапливалась вот эта вот какая-то странная такая проблема в нашем народе. И в результате вот это вот уже чудовищное совершенно преступление, и не только преступление, трагедия, если вы верно сказали, это действительно не просто преступление отдельной группки, да,
трагедия, людей. Трагедия, она происходит, вот как выстроена античная трагедия, там есть какой-то перелом, то есть вот все развивается вроде спокойно, нормально, хорошо, а потом приходит в царе Эдипе какой-то старец, да, и говорит, а вот все на самом деле точности наоборот. Ты убийца своего отца и кровосмеситель, живешь со своей матерью. Да? И сдергивается пелена. То есть, что бы там ни готовилось, что бы ни происходило подспудно, но трагедия происходит после какого-то ключевого события, именно вот этого взрыва. И в этом смысле 17-й год и, наверное, два события – это отречение и падение монархии. Второе событие – это передача власти большевикам, когда они подняли, собственно говоря, власть, лежавшую на земле. Вот это было таким ключевым событием. Потому что то, что копилось, оно могло вылиться совершенно в другое. Или вообще ни во что не вылиться. Мало ли драматических событий в судьбе любой страны, любой нации. Вот. Но это не значит, что Всякая нация испытывает вот такое восхождение на Голгофу, которое испытала русская нация в 17 году. И это нельзя оправдать ничем, ни индустриализацией, ни тем, что мы построили там самое гуманное или какое-нибудь там самое справедливое или...
Народное.
Криптохристианское социалистическое государство. Ничем нельзя это оправдать, потому что жертвы не только реально убитых, расстрелянных, но и убивших себя, повесившихся от горя там. В результате раскулачивания, я не знаю, там...
Вот оправдание, оно всегда предполагает и осуждение. Вот а судьи кто, хотел бы я вас спросить, вот что в результате, как вы это видите?
Судья один, судья Бог. Вот, поэтому мы, оценивая историю, мы не можем не оценивать, но мы, наверное, не можем судить в последней инстанции. И поэтому вот какие-то моменты, когда нарратив, как говорят философы, должен остановиться и перерасти в молитву. Я принимал участие, вот уже не первый год, 30 октября происходит поминовение жертв сталинских репрессий. И в Москве организаторами выступает Преображенское братство. Вот в этом году они в 12 точках производили такую поминальную молитву. И я был на этой молитве, читал список имен, которые раздавали. И я поразился, знаете, чему? Что в этом списке имен вот, тебе случайно попадает бумажка, где 5-6 имен, и ты их читаешь. Вот. Там не только фамилии разных по национальности людей, евреи, татары, но там и профессии в основном: сапожник, слесарь, электрик. То есть это не, извините меня, философы, не чиновники, не какие-нибудь банкиры там, а это люди самых обыкновенных профессий, которые где-то рассказали не тот анекдот. Или на него донесли, что он не тот анекдот рассказал. И вот когда ты это прочитал, и когда ты помолился потом, ты не то что примиряешься со своей историей, но ты как бы возвышаешь ее до какого-то препоручения истории Богу. Да, Господи, ну, такова была воля Твоя. Вот послать нам такие испытания и провести нас через такие тяжелые ямы. Вот. Поэтому очень правильно, мне кажется, вот не античную трагедию переживать, когда мы должны вырвать на себе волосы, выколоть себе глаза и, как царь Эдип, нищим в рубище пойти, куда глаза глядят, а переживать христианскую трагедию. Потому что в ней есть катарсис, в ней есть, что называется, препоручение себя Богу и какое-то разрешение этого конфликта в вечности. Потому что мы знаем, что история не кончается только земной историей. И та же революция, вот с точки зрения вечности, это может быть какая-то буря, девятый вал, ну, который потом сменится штилем и океаном божественной любви. Поэтому вот в данном случае отношение к истории – то, чего нам не хватает. У нас вроде бы сейчас отношение к церкви замечательное, и теология везде внедряется, и открываются кафедры. И,
ну и сопротивление какое.
Да.
И оно же идет,
но
нет, власти,
вот понимание, что есть вот эта молитва, да, которая должна быть как то, что завершает наше осмысление истории. Завершает не в том смысле, что дальше мы не можем осмыслять, но в том, что в какой-то момент надо помолиться, надо вспомнить невинно убиенных, да, надо, может быть, покаяться не за грехи прошлого, потому что я не уверен, что мы можем каяться за грехи там, людей, живших в 17-м году, а за свои собственные, которые могут попустить повторение каких-то вот подобных вещей, если мы забудем о том, кто мы, и будем снова напарываться на те же самые грабли. Вот. Вот я недавно случайно прочитал один пост в интернете, где современный публицист пишет, что вот вехи сейчас не актуальны. Потому что вот тогда вот, да, действительно, веховцы правильно оценивали ситуацию вехи в России. Это... Вехи, сборник Вехи, да?
Знаменитый что, сборник, да, да, в котором да, участвовали
в девятом году философ, они там предупреждали о опасности революции, если интеллигенция вот пойдет этим путем отдаления от своего народа, от его духовной жизни, вот, беспочвенным таким путем. А вот сейчас интеллигенция у нас прекрасная, все нормально. Сейчас нет таких неразрешимых противоречий, сейчас интеллигенция... конференция конструктивно настроена на процветание, создание там благополучия для своей страны. Это было там где-то к столетию вех. А что потом произошло там? Болотная площадь и вот рецепция Майдана, и многие завидовали, жалели, а почему у нас такого нет, да? Многие в 17-м году говорили, книжку одну даже выпустил товарищ, называется «Империя должна умереть», Михаил Зыгарь, да? И просто параллели проводит между теми событиями и вот, допустим, арестом Ходорковского. То есть империя должна умереть не в 17-м году, она в 2017-м должна умереть. То есть вот пусть она сейчас умрет. Да? То есть мне кажется, что параллели действительно есть, но они есть и в том плане, что и в интеллигенции есть вот то же самое разделение. То есть есть веховцы, есть люди, которые пытаются как-то критически осмыслить вот этот революционный пыл. А есть те, которые готовы ему отдаться.
Почему? И почему им империя как кость в горле? Вообще, вот и им, так сказать, и американцам, хотя американцы и есть империалисты первые, которые устанавливают свои правила по всему миру просто, не только там ближним, зарубежным, чуть-чуть хотят согласовать свою политику, свои интересы национальные, как мы. Вот Путину как величайший грех предъявляется то, что он просто наладит связи экономические какие-то, добрососедские отношения между бывшими республиками, я уж не говорю там о какой-нибудь Турции. Нет, ни в коем случае, он империалист.
Ну, у одного из самых, наверное, либеральных русских философов, живших в Америке, которого звали Георгий Федотов, да, замечательный христианский публицист, была статья «Пушкин как певец империи и свободы».
Вот этим, империи и свободы.
Этим да? Все сказано, что империя и свобода – это такая диалектическая пара понятий. Вот, не тюрьма народов. Империя, которая там всех в равной степени гнобит, а то пространство, которое защищает эти народы и позволяет людям быть свободным от, скажем так, чужой власти, чужого произвола, чужого насилия, насилия над умами, над идеями. Ну, сегодня, правда, мы живем немножко в другую эпоху, эпоху интернета, да, когда одной империи, империи политической, противостоит другая империя, империя информационная, и здесь тоже вот непонятно, что с этим делать.
Но то как есть, они да, ревнуют друг друга, да. Вот эта политическая империя мировая, скажем, что она страшно боится этого интернета, не потому что там... Путин, не Путин, там, единоросс, какие-то, это не про нас даже, а вообще, что вот они просто страшно боятся свободы. Вот эти либералы западные, именно на Западе, где, собственно, за политические свободы и были первыми, за Британии, да, в Америке.
Ну, безусловно, сегодня Европа уже не та Европа, о которой мы говорили, там, допустим, 50 даже лет назад, старая патриархальная матушка Европа, да, это достаточно жесткое такое политическое пространство с определенной монотонностью такой идеологической, и государство, которое собирается или хочет, там, или претендует на то, чтобы вступить в Европейский Союз, должно подписываться под определенными принципами лояльности, да? Ну, например, если вы не признаете однополые браки, то вам делать нечего в Евросоюзе. Вы должны предоставить возможность людям самостоятельно выбирать, вот, какой тип партнерства или там, какой тип родительства они хотят реализовывать.
Вот то на есть, Украине. Страна в руине лежит. Угу. Как бы повторяется история 17 века. Страна в руине. А им говорят, нет, мы денег пока вам не дадим, вы сначала проведите гей-парад, вот эти все однополые браки, и ювенальную юстицию введите, а потом мы посмотрим вообще, вот, соответствуете вы стандартам.
Причем вот иногда, даже я сам иронически так отношусь к людям, которые постоянно ассоциируют Европу вот с этими гендерными заморочками, но иногда жизнь так шутит. Я вот поехал на новогодние каникулы в Берлин и купил билеты Deutsche Oper на спектакль «Пророк» Мейербера. Мейербер вообще это вот французский композитор еврейского происхождения, и немцы его очень любят, я не знаю почему, но он почти нигде в мире не идет, кроме Германии. В Германии можно посмотреть весь репертуар. «Пророк» — это опера о набаптистах, о Иоанне Лейденском, то есть опера на христианский сюжет. Вот. Ну и каково же было мое удивление, когда я увидел первую же сцену, где бар-ресторан современный, современная толпа и реклама гей-клуба на сцене. Да? Ну и дальше все происходило примерно в таком же духе. Спектакль закончился стриптизом. То есть там эти...
Ну пророк-то по-настоящему не про это совсем.
Вообще не про это. То есть,
как это не смогли натянуть все это? Вот?
Ну, режиссер, известный культовый французский режиссер Оливер Пи, который себя позиционирует как католик-гомосексуалист.
Как это?
Вот. А вот так, бриколаж современного постмодерна, он позволяет все. То есть раньше как мы думали, что ну вот гомосексуалист, это значит человек, который как бы вне контекста христианской культуры, открытый гомосексуалист, он бросает вызов церкви. Нет, теперь он заявляет, что он католик, и его очень интересует католическая церковь, он интересуется богословием, личностью Господа Иисуса Христа. Но в то же время вот он такой. И это я уже потом начал интересоваться, после того, как я был шокирован спектаклем, и подумал вообще, а это о чем, а почему?
Вот о чем, кстати, вот эта переделка?
И я прочитал его интервью в газете «Le Monde», в первой французской газете, где он пишет о том, что католическая церковь не имеет права соваться в дела брачных союзов, потому что это абсолютно светское предприятие, брак, и церковь тут вообще ни при чем. А отношение церкви к гомосексуализму, ну, извините, оно меняется со временем. Потому что вот есть какие-то вещи, которые устарели, в том числе и у отцов. Вот человек написал массу сценариев, поставил массу спектаклей. Он один из самых востребованных режиссеров. Он даже в Москве ставил, кстати сказать, в театре Станиславского и Немировича Данченко. Вот.
Это сейчас называется электротеатр.
Нет. Электротеатр — это другой театр. Электротеатр — это театр Станиславского, драматический театр. Да. А здесь речь идет о музыкальном театре. Вот. Так что он даже в Москве ставил. Он
очень востребованный.
Очень востребованный человек. Вот. Но тем не менее, вот Берлин дорвался. Что еще можно ставить в Берлине? Ну, понятно, что только это. Вот, то есть, вот такая навязчивость, когда тебе и в суп добавляют дёготь, и в кашу добавляют дёготь, и в компот добавляют дёготь.
Да, это же очень полезно.
Да, и убеждают, да, что это очень полезно, это для твоего здоровья нужно. Вот постоянно в небольших количествах, ну, естественно, постепенно увеличивая дозу, потреблять дёготь. Извините, а с какого пуха?
Ну, потом остается бочка дегтя и, ну,
иногда... И иногда ложка меда. То есть, вот, по всей видимости, это та самая лояльная пропаганда, да, вот в Европе проплаченная, но проплаченная в виде грантов, в виде высоких гонораров за постановку спектакля, в виде возможности печататься, иметь доступ к топу изданий, если ты говоришь правильные с точки зрения вот этой европейской идеологии вещи. Вот. И когда, значит, кто-то, да, ну, в данном случае Россия, пытается сказать, ну, извините, а мы хотим, ну, не то что железный занавес, да, мы хотим, ну, какие-то перегородки, пускай прозрачные или полупрозрачные, но чтоб к нам не все дерьмо перетекало. Ну, хотя бы вот как-то...
Ну, ширмочку позвольте
немножко, поставить. Немножко, да. отводы чуть-чуть, да, чтобы иметь, ну, какую-то хотя бы свободу дышать и думать по-своему. Нам говорят, вы империя, вы должны умереть. Вы должны умереть, потому что вы почти что Северная Корея, да? Вот.
Моментально причем да. Ставятся такие параллели.
Ну что?
Неоправданные, казалось бы, но никаким образом.
Что тут можно сказать? Конечно, есть актуализация, конечно, есть повторы, вот, и, конечно, есть, опять-таки, вот та традиция, идущая от товарищей Белинского, Герцена, Огарева и живосвятых отец наших, да, вот русской интеллигенции, которая считала, что империя должна умереть, и предпринимала все усилия для этого, уезжая на Запад, создавая там колоколы, посылая денежное вспомоществование Нечаевым разным, как Бакунин это делал. Ну, потом оказывалось, что подонки, ну, что делать, уже как бы деньги проплачены. Да? То есть вот эта ставка на подонков в истории, которые с чьей-то точки зрения должны делать очень полезную очистительную работу, быть санитарами леса, вот, это тоже определенная традиция, которую мы не могли не вспомнить в год столетия революции. Ну, возьмите фигуру Азифа, да, провокатора, который работал в охранке, работал в спецслужбах тогдашних и в то же время совершал террористические акты, покушения, вот, в том числе, по-моему, был причастен к покушению на Сергея Александровича, великого князя. И долгое время он не был разоблачен и играл в двух, скажем так, партиях. Да? Потом, когда журналист его разоблачил, он бежал, вот, но, тем не менее, ему удалось скрыться. Так вот, это провокаторская работа, когда не только внутри себя человек расколот, но он и в реальности живет в двух ипостасях, проживает две жизни. Борца с кровавым режимом и апологета этого режима, который успешно получает от него деньги на счета. Да? Вот, конечно, он всеми презираем. Конечно, о таком человеке никто не скажет, что он достойный, не пожмет ему руку, но доход он с этого, тем не менее, имеет. Вот эта азефовщина, да, она, к сожалению, не чужда и современной нашей интеллигенции, ну, в определенных ее, скажем так, проявлениях. То есть можно быть врагом кровавого режима и в то же время с попустительства этого режима, с его молчаливого, а может быть и не только молчаливого согласия, выдвигать себя кандидатом в президенты Российской Федерации.
Это кого?
Ну, естественно, Ксения Анатольевна Собчак, да? Вот, то есть удивительная вещь, которую я до конца объяснить не могу.
Вот. Ну, чуть-чуть объясните, чтобы была понятна ситуация.
Ну, вот сейчас...
Описать ее, вот, опишите ее просто немножечко.
Сейчас вот разгорелся скандал по поводу ульяновских курсантов.
Да.
Но Дом-2 это что, лучше, чем ульяновские курсанты, что ли? Вот человек, который вбивает в сознание нации вот эту такую тотальную постель, да, оперу Травиата, разросшуюся на, я не знаю, там много лет, вот теперь, значит, достигнув определенного возраста, выйдя из пубертантного периода, да, мне уже 36, выдвигает себя кандидатом в президенты. Причем удивительно, что это была первая кандидатура. То есть это не где-то там уже вот Чалкин, Малкин, Палкин и Залкин, да, и потом Ксения Анатольевна Собчак. А вот с нее как бы начинается президентская кампания.
Это фарс.
Причем люди прекрасно понимают всю абсурдность этой ситуации, да. Шлейф каких-то топ-див, которые тоже говорят, я буду президентом. Это, кстати сказать, я не случайно вспомнил ее именно в этом контексте, потому что книгу «Империя должна умереть» написал человек, который с ней активно сотрудничает, насколько я знаю. Человек, который никогда не проявлял себя ни в малейшей степени ни политическим аналитиком, ни политическим философом, ни политическим мыслителем, ни политическим практиком. Ну, хотя бы какой-то проект общественный, там, я не знаю, благотворительности, там, милосердия. И вдруг мы узнаем, что она готова стать нашим президентом. То есть она готова стать матерью нации, такой Екатериной Великой новой. Но это же, на мой взгляд, даже не чудовищно, это даже не смешно. Вот. А это, как говорит современная молодежь, прикольно.
Вот она это показала в своей известной, как это называется, акции, инсталляции, что-то, поп Ксении. Помните, где она купила в Софриновском магазине церковном облачение церковное, приклеила бороду себе и стала каких-то дверей 17 века с полукружием таким, похожим на царские врата. И написала, вот поп Ксении.
Ну, интересно, ну, что один человек, который был в ее избирательном штабе, я не знаю, есть ли он там сейчас, фамилия Белковский, вот, заявил, что мы уничтожим православную церковь. То есть мы уничтожим ее как институт. Вместо православной церкви будет какое-то независимое содружество приходов. Да? Приходов куда и, может быть, уходов, я не знаю. Вот. Но сама идея, да, с которой пришли большевики, уничтожить церковь, потому что церковь – это духовная власть, и нельзя, чтобы в стране было две власти. Власть должна быть одна, большевистская. Вот, поэтому большевики, сразу же придя к власти, занялись уничтожением церкви. это и декрет отделения церкви от школы, и отделение церкви от государства. Ну вот, причем это были первые постановления советского правительства, ну, буквально там через месяц после взятия власти. Вот, и когда я слышу, что некий политик, ну, неважно, в юбке или в штанах, да, начинает свою политическую программу, опять-таки, с идеи уничтожить церковь, ну, я примерно понимаю, под кого он стилизуется, на кого он намекает, да, вот это духовный большевизм, ничто иное, да, вот, так что в данном случае меня просто удивляет в каком-то отношении попущение вот таких программ в стране, где, ну, по идее, сегодня есть свобода. И, может быть, этой свободы больше,
чем... Ну, это злоупотребление, явное злоупотребление этой свободы, да. Потому что никто не ожидал такой наглости, дерзости, что можно так злоупотреблять свободой политической в нашей стране. То есть, как бы, действительно, избыточно получается. Закрывать как-то, затягивать, ну, не пояса, как-то, так сказать, связывать народ в своем волеизъявлении, в политических свободах, это было бы... Видимо, неправильно. А как поступать? У нас нет иммунитета против вот таких вот выходок.
Да, действительно, у нас нет иммунитета, как, вот мне кажется, сегодня перед вот той второй империей, про которую я сказал, что это империя цифровой культуры, это империя глобального интернет-пространства, это империя СМИ. Ну, СМИ здесь, мне кажется, даже вторично уже по отношению. Что такое наши СМИ? Это, ну, какие-то карлики, которые увиваются вокруг этого пространства, что-то находят в нем, вытягивают и делают из какой-нибудь ерунды громадный информационный факт, о котором можно говорить неделями.
Ну, да? Фейковые новости, как говорит Трамп.
Опять-таки, где появился клип Pussy Riot? Он появился в интернете. И, по идее, не то, что там кто-то в храме Христа Спасителя или еще где-то решил поплясать. Это быстро убрали, там 20 секунд их убрали с Амвона, да. А вот то, что появился клип в интернете, это и было самим фактом состоявшегося хулиганства, да, состоявшегося перформанса. Вот, и вот мы живем сегодня в мире таком глобальном, где то, что с нами происходит... Оно происходит скорее не в жизни нашей, а происходит в цифровом событии. Что мы делаем, когда мы отправляемся в театр, или когда мы встречаемся с друзьями, или когда мы, допустим, женимся? Да? Мы фотографируемся, и прежде всего мы это выкладываем в социальных сетях. То есть пока это не выложено в социальных сетях, и пока мы не собрали энное количество лайков,
событие
не состоялось.
Вот, да? Эти курсанты, история с этими курсантами, как вы ее оцениваете в этом
вот контексте? Вот это абсолютно то же самое, потому что это пародия на пародию на пародию. Да? То есть у Дюрренмата есть такой роман о наблюдении за наблюдателем, за наблюдающим. Да? Вот в каком-то смысле это то же самое, да? Потому что... и это, кстати, не сразу, как говорится, просекли. Да? То есть поначалу было сообщение в СМИ, что вот сняли такой вот эротический клип курсанты военного училища, потом оказалось, что не военного училища, а гражданского летного училища, потом оказалось, что не сняли, а поиграли в подражание английским военнослужащим, которые, в свою очередь, спародировали какой-то идиотский совершенно клип современного исполнителя, где, значит, там обнаженные красотки с дрелями, долбят асфальт, ну вот, и в результате мы получаем вот такую вот цепочку, ну, если пародия, ну, это уже так, ладно, ничего, мы-то думали, ребята действительно там пропагандируют однополые отношения, и вот они в наглую там решили бунтовать против своего начальства, а они-то просто решили попародировать, ха-ха-ха, как смешно, как здорово они пародируют, и из возмущения, из негодования сразу вот эта эмоция переросла, наоборот, в какое-то чуть ли даже не восхищение, ребята.
Ну, там что-то 10 тысяч
подписей, чтобы их не отчислять из училища. Вот кто-то, значит, стал писать комментарии, что как здорово, как классно они вот это все. И наши вообще лучше, чем англичане, да? Вот. Но вообще, конечно, раньше бы сказали высечь и дело с концом. и пусть учится себе дальше. Вот, потому что, ну вот, понимаете, тут я не знаю, как надо к ним отнестись. Я понимаю, что в каком-то отношении ребята эти 17-летние, они сами являются заложниками вот этой цифровой культуры. Потому что что есть в их жизни? В их жизни есть YouTube. Вот где они видят красивую жизнь, где они видят красивые клипы. И жить надо так, как представлено в этих клипах. Воображение должно работать так, чтобы создавать клип, чтобы жизнь превращать в перформанс. Более взрослые выпускники Академии ФСБ, да, на Гелендвагенах, это то же самое. То есть им ведь не нужны сами по себе эти Гелендвагены. Они, может быть, даже и не мечтают об этой красивой жизни на дорогих машинах. Красивое действие. То есть создать картинку, создать информационный продукт, прославиться там, набрать такое-то количество лайков, там миллионы просмотров. И надо сказать, что у ульяновских курсантов это получилось блестяще, потому что, я думаю, они за день стали чемпионами российского интернета. Вот. И в этом цель жизни, в этом смысл жизни, в этом и есть задача самореализации.
Но опять-таки, возвращаясь к античности, это же слава Герострата.
Сейчас, понимаете, такси нельзя взять, чтобы не проголосовать там за водителя, а водитель голосует за тебя. Вот сколько у тебя баллов, как у пассажира, и сколько баллов у водителя, который, значит, стольких-то людей довез. Но это тоже поразительно, да, что вот эти вот популярные приложения, интернет, в которых ты заказываешь такси, да, ты заказываешь такси эконом, не факт, что водитель тебя довезет вообще до места, потому что он, может быть, и угробит тебя, и превысит скорость. И сколько раз я попадал в такие ситуации, да, когда никто за тебя не отвечает. Ты заказываешь такси, но все лайкают, да, но никто не отвечает за тебя. Будущий штурман самолета гражданской авиации тоже, в принципе, ну, может долететь, а может и не долететь, в принципе. Вот, потому что тоже не спал, и работает он на каком-то лоукостере, это такой эконом-такси, понимаете. Вот, самолет летает 5 рейсов туда и обратно в сутки, спит он мало, вот, поэтому, в принципе, ну, что вы хотите, вы же эконом заказывали, да, вот, вы можете не долететь. И вот эти ребята, которые сегодня ночами залипают, как говорят, да, залипают в интернете за просмотром вот этих самых клипов, они спят мало, спят по 3-4 часа, но не потому, что они работают, а потому, что они всю ночь клипы смотрят. Мы и сами создают такое же, да. Вот, я вот боюсь, что они потом за штурвал сядут, неважно чего, такси или самолета. И вот мы будем получать вот такой же печальный результат. Вот об этом, может быть, стоит задуматься. Может быть, кто-то недавно сказал, что сейчас новые формы аскезы должны быть. Потому что мы, вот, православные люди, считаем, что, ну, поститься надо, мясо не есть на пост. А может, на пост от интернета отказываться? А может, вообще для людей, которые вот совершают какие-то важные гражданские ответственные дела, например, учатся водить самолеты, может, им отрубить вообще этот интернет? Пусть они там годик поучатся без интернета.
Но там же привыкаемость невероятная.
Пусть они книжки почитают.
Зависимость от интернета сумасшедшая.
В свободное время. Пусть они Пушкина почитают в свободное время. Может, как-то все-таки... Нет, ну, есть, наверное, возможность жить, идучи по течению, и клип снимать, и делать все, что угодно, если ты занимаешься не такой ответственной работой, да? Но просто если ты хочешь чему-то научиться, если ты хочешь кем-то стать, а я знаю, что вот гражданская авиация – это в каком-то смысле предел мечтаний для многих молодых ребят, и это очень достойная и высокооплачиваемая работа, и работа, связанная с заграничными поездками, с вылетами в разные страны, вот, и с хорошей перспективой. Может быть, если ты хочешь стать элитой в чем-то, ну, например, в своей профессии, может, действительно нужна аскеза какая-то.
А вот интересно, как решают за границей. Эта проблема, она всюду есть. Но там, как мне кажется, уж не то, что кажется, точно-то присутствует большая сословность, сохранившаяся, вот, скажем, в Британии. Там общество очень жестко разделено на элиту, которая вполне в своем аббатстве, как он называется, Даунхаус, или как это, вот, сериал тот шел такой великолепный совершенно, показана вот эта была жизнь, где люди очень точно понимали отделенность свою от всех остальных и встроенность вместе с тем в это иерархическое общество. И вот, вот эта вот часть, она получает высшее образование, высшее в прямом смысле этого слова, да, заканчивая очень дорогие институты, там, Оксфорд, Кембридж, да, а другая им не надо. Там и школы-то они другие заканчивают, там даже не средние, а ниже среднего, там какая-то началка. А зачем? Они крутить гайку умеют, денег достаточно на пиво, чтобы потом и они ужираются, простите за это слово, но это именно так. Вот англичане, вот так, простые, так сказать, англичане, пьют на курортах, как вот мы с тобой это видели неоднократно, чудовищно, гораздо хуже и сильнее упиваются, нежели русские. Мы так о себе думаем, они еще в 100 раз хуже, на самом деле, до скотства какого-то совершенно. Вот, как здесь все-таки выстроиться, чтобы, ну, в элиту мы весь народ не превратим? Как здесь быть с нашим обществом?
Да вот я думаю, что никто не отменял того, что говорил Константин Леонтьев, Петерим Сорокин, Николай Бердяев, что неравенство-то есть, и оно должно быть. Философия неравенства. Есть сословность, есть иерархия. Вот. Это неравенство, оно не должно быть родовым, только тем фактом, что ты знатен, что ты произошел из благородной фамилии. Но есть неравенство способностей, есть неравенство усилий, есть неравенство результатов. Вот у моего приятеля, живущего в Голландии, сын поступил в Оксфорд. Да? Я не помню сейчас, 75 тысяч фунтов стерлингов, по-моему, стоит обучение. Причем, если раньше правительство...
Это за год или за семестр?
По-моему, за цикл обучения, если я не ошибаюсь. Это все-таки за цикл обучения, за бакалаврский цикл обучения. Если раньше правительство Голландии эти деньги прощало, вот через какое-то время, если ты там хорошо закончил институт, то теперь нет, ты бери кредит и изволь сам эти денежки вернуть. То есть вот это элитарное образование, оно доступно не только англичанам, но жителям других стран. Туда приезжают и китайцы, и корейцы, и японцы на учебу. Это действительно лучше, и им предлагается такая, с одной стороны, закрытая, с другой стороны, очень удобная для занятия наукой жизнь, где ты не должен думать о стирке своего белья, ты не должен думать о приготовлении еды. Это все возьмет на себя кампус. Вот. Но ты должен учиться, и ты должен показать результат, потому что если ты результат не покажешь, ты потом эти деньги не вернешь. Вот. И сегодня у нас мы предлагаем нашим студентам, вообще вся наша система образования строится сегодня на, по сути, уничтожение элитарного образования. То есть наши ведущие университеты, Московский университет, там, Высшая школа экономики, превращаются в массовые университеты. И это предусмотрено нашей реформой образования, переходом на европейскую уровневость, бакалавр-магистр. Да? Вот бакалавр – это такое массовое образование, достаточно стандартизированное, без особой специализации. И университеты пытаются, конечно, этому противостоять и что-то предпринимать, чтобы отличаться вот от таких учебных заведений средней руки. Но, к сожалению, сама логика нашего развития сегодня, логика нашего воспитания не включает в себя создание вот таких очагов элитарного образования, где невозможны были бы вот такие клипы ульяновских курсантов, да, потому что интересно... у ребят бы просто времени не осталось на то, чтобы...
Да, там учиться очень серьезно.
Да, придумать что-то такое, осуществить что-то такое. Они бы спали без задних ног.
Вот интересно, мне очень понравился образ, который недавно предложил святейший патриарх, когда он разбирал вот эту триаду революционную, свобода, равенство, братство. Говорила, что она очень противоречива по-настоящему, что свобода и равенство – это противоположные совершенно, противоречащие друг другу понятия. И говорил, что такое свобода? Свобода – это цветущий луг, на котором есть и травка мелкая, на котором есть и кустики, и какие-то прекрасные цветы, цветут и так далее. Но если мы к этой свободе подойдем с позиции равенства, то это будет газон, где все будет... чистенькая, маленькая, невыразительная, где, ну, и бесплодная тем самым. Ну, разве что играть там в крикет на этих полянах для гольфа, да. Вот. И очень хороший в этом смысле образ, лживый, потому что вся вот эта революционная трескотня, демагогия, она вот на этой триаде-то основана. Она симпатична. Свобода, равенство, братство. Как же не так, там, мы скажем. А на самом деле это глубоко ложные понятия.
по-разному можно понимать равенство. Можно понимать равенство как равенство возможностей, которые предоставляются, да? А уже вот природные способности, усердие, оно делает людей все равно неравными в этих условиях. И надо признать, если человек своими усилиями, своим старанием достиг превосходства в какой-то сфере, в профессиональной сфере, например, если он не украл, если он не паразитировал, да, не занимался плагиатом в науке, ну вот, а своим усердием достиг блестящих результатов, как, например, академик Залезняк, недавно ушедший из жизни, блестящий филолог и первооткрыватель многих берестяных грамот и их расшифровщик, то надо только сказать, что спаси Господи, что вот есть такие люди, что ты даешь, посылаешь миру таких талантливых, трудолюбивых. Вот. Какое здесь может быть равенство? Давайте мы это самое по индексу Хирша всех приравняем, что ли, или вот, будем оценивать по индексу Хирша. То есть это неравенство по гамбургскому счету. Вот. И в данном случае культура, она всегда основана на том, что да, есть некая средняя норма в этой культуре, но есть и эталонные образцы, на которые нужно равняться, к которым нужно стремиться. И должны быть и в гражданском обществе нашем, видимо, такие очаги, такие центры, которые воспитывают элиту. Причем не просто в качестве рекламного щита или там пиара, какой-нибудь миссии, которая в буклетах печатается, а в том, как создается это воспитание элиты. Когда людям объясняют, что они элита. Когда есть какое-то самосознание гордости у человека, что да, я вот сумел, я пробился, я достиг вот этого, вот, и поэтому я ответственен, и мне не все позволено.
Как строить систему образования, чтобы она давала высшие плоды?
Мы, когда учились в университете в 80-е годы, мы действительно гордились, что мы студенты Московского университета. Мы боялись в кабинет к заведующему кафедры войти. Мы на профессора смотрели снизу вверх и долго еще, что называется, готовились, чтобы обратиться просто с вопросом, да, потому что для нас там профессор, автор книг был каким-то небожителем. А сегодня студент может матом спокойно послать в лифте. Вот, или
в МГУ?
Там в буфете, когда ты делаешь замечания, огрызнуться. Ну, конечно, бывает. Потому что в МГУ учатся такие же, вот, как эти, что клипы снимают.
Это тоже поколение.
Кто-то поступил на платной основе, да, вот, то есть где-то не дотянул там. Да и, в общем, блестящие результаты по ЕГЭ, они еще не гарантируют от хамства, от какой-то внутренней распущенности душевной. Тем более, что сегодня, вот, опять-таки, это глобальная империя интернета, это предъявляет нам это как моду. Не просто как моду, но даже как в каком-то смысле единственный императив поведения. Ты должен быть раскован, да? Ты можешь все, ты должен быть похож на вот этих вот монстров в стрингах, да, из интернетовских клипов. Вот, поэтому если человек другое, ему как-то даже неудобно, он как-то начинает внутренне стесняться. Ну что ж, я не похожу на вот тот эталон, да? И поэтому сегодня, конечно, мы вместе с определенной свободой и раскованностью молодежи, я это чувствую среди наших студентов, получили и вот такое отсутствие или недостаток гордости за то, что ты делаешь, и ответственности за то, что ты делаешь. И это касается не только военных летчиков, это касается и юристов, и экономистов. Вот когда один юноша другому говорит, а мне папа обещал хорошую профессию с хорошей коррупционной перспективой, да? Вот юноша обучается на,
и уже так говорит,
на юрфаке, да, к примеру, своем, да, и вот говорит о том, что ему папа обещал хорошую коррупционную перспективу.
Знаешь, как это же начинается очень рано, буквально с пеленок, когда как маниакально все родители боятся, что дети у них будут закомплексованы. И вот борются все с комплексами. Вот эту раскрепощенность, когда культура, собственно, это и есть культура вот тех самых комплексов. Вся культура состоит из запретов и ограничений, в конечном счете, когда мы знаем, что не полезно и не хорошо это, а хорошо это.
Ну, она подражательна. Аристотель говорил в поэтике, что вообще культура строится на подражании, на мимесисе. И поэтому можно подражать там актеру, играющему Шекспира. И советская власть, которая началась с убийства и насилия, вдруг в 30-е годы крестьяне стали Шекспира играть. Бум театра, да? То есть стали пытаться подражать каким-то эталонным образцам культуры. А можно подражать герою какого-нибудь западного клипа, который штаны высоко задрал, да, и долбит там чем-нибудь асфальт. Вот. Поэтому культура подражательна. И вот, наверное, мы должны об этом помнить, когда мы выстраиваем какие-то стратегии нашего воспитания.
Здесь мы на Радонеже стараемся предложить образцы вот этой высокой культуры. И я надеюсь, наши слушатели потому нас и слушают, потому что они любят это, хотят этого. Они хотят слушать высокое, хотят слушать умное и замечательное. Вот сегодня умнючую беседу нам предложил Алексей Павлович Козырев, заместитель декана философского факультета МГУ. Спасибо большое, я очень признателен за сегодняшний
визит. Спасибо вам, Евгений, и вашим замечательным слушателям. Я всегда очень люблю общаться с аудиторией радиостанции «Радонеж».
Храни Господь.
Спасибо, Господь.